часто слышим разные риторики, в том числе руководители наших политических структур. Ну, их можно понять. Во внешней политической структуре, когда нас обвиняют, что мы не демократическое государство. А на самом деле, мы должны, конечно, вот эту систему демократического отлаживания также иметь определенную, я бы сказал, поэтапную структуру, советоваться с обществом, знакомить общество, в чем мы продвинулись, в чем мы не продвинулись. А вообще, я должен вам сказать на ваш вопрос, он достаточно глубокий исторический. И казалось бы, это очень парадокс. Мы пытаемся что-то в демократическом процессе сделать. Ну, хорошо или плохо, это было вопрос другой. И нас везде обвиняют за рубежом, что мы никогда не были демократическим государством, никогда не будет. Значит, у нас наивное представление у ряда, так сказать, о том, что политические власти. Вот если мы разрушим Советский Союз, так распался, разрушим Советский Союз, и вот теперь мы автоматически вошли в новую модель, демократическую модель. Они говорят, да никакой политической модели у вас нет. По природе не может быть демократия. На чем вы говорите? Я вам скажу вам вещь, которую мало кто здесь знает. В свое время я занимался этой проблемой. Я кажется, вот чем дело. Что на Западе, в Великобритании, в Соединенных Штатах, в Германии, целые существовали школы, они и сегодня существуют, которые доказывают, что Россия это очень и очень непонятная страна в том смысле, что она пережила исторический катаклизм. Она была под давлением и под диктатом татарского мира. Татарское мира, оно внедрило в каждого россиянина элемент тоталитаризма, элемент диктатуры. Поэтому каждого россиянина, если подберешь хорошо, то как раз увидишь за этим, что это пожалуйста. То есть мир, что это тоталитаризм, понимаете, в этом смысле. Поэтому они вообще, особенно и их ресурс нашим аргументам, даже мы есть исторический тоталитаризм. Но ведь мы сами помогли этому. Вот я удивляюсь, как мы пытаемся все время на грабли, которые нас выпят, вот, отзупают. И посмотрите наши учебники по теории устройства, по другим дисциплинам. Там написано, что у нас советское общество будет тоталитарное общество. Поэтому нам говорят, так а что ж вы доказываете, что мы такие? Вы же сами пишете, пока что учебники и прочее. То есть мы сами сделали себе западение. А было ли такая нормальная кто бы? Конечно, нет. Тоталитаризм предполагает что? Не только, как вот утверждается у нас часто, систему целостной, так сказать, административной, будем говорить, структуры государства. Он предполагает главным образом, это система государства, направленная против интересов человека. А была ли система бесплатного образования против человека? А была ли система здравоохранения против человека? А были ли когда после 17 года впервые в мире, значит, наше правительство заявило, что равенство между мужчиной и женщиной? Только в 1932 году американцы, следуя нам, отменили вот эту, так сказать, дискриминацию между мужчиной и женщиной. То есть многие сегодня западные страны, если мы посмотрим их, Германия, Италия, Голландия и другие, они же взяли нашу модель, они не признаются в этом, они взяли нашу социальную защиту. И провалилась Западная Европа еще и не только, потому что сам по себе Гитлер был, сила машины, но и потому, что она в той модели не могла себя защитить и выделила такого монстра, как Гитлер, потому что у них не было социальной защиты. А у нас это была социальная защита. И они взяли, но они об этом не говорят, что они это использовали по процессу Союза. Поэтому я считаю, что если мы говорим о демократии, она, конечно, существует, она должна существовать, но она должна развиваться. Это не автоматический процесс, это процесс, который создается самим человеком и под его контролем в известной степени. Я бы сказал, что он участвует и с огромнейшей помощью со стороны государственных органов. То есть я оптимист в данном случае, но сделать это надо чрезвычайно нужно. То есть мы известно, что там тактились, это фактический процесс, и прийти сократились в 90-е годы. Сейчас нам надо выходить из этого процесса. Вот по большой результате.
Только убедительная просьба, представляйтесь, пожалуйста.
Я Дмитриев, Ехат, Игрук, 70-й ваш студент. Вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, возможно ли вообще инновация в общественных отношениях? И мы все прекрасно понимаем, что сложившиеся нарды, они на протяжении вот, своего развития, в принципе, не менялись. И не будет ли инновация в этом плане только вот та самая какая-то методическая, инструментальная часть, которая после дела ничего не изменит, просто сменит там обложку или там программу.
Хороший вопрос, короче, молодцом, что вы задаете этот вопрос. Вот я в течение всего своего выступления хотел как раз показать, что у нас такая опасность есть. Для того, чтобы эту опасность процедить преодолеть, я уже рассказывал вам о этих направлениях. То есть, на мой взгляд, такая опасность существует, и очень серьезная. То есть, вот это понятие инновации может превратиться в определенный, ну я бы сказал, политический конъюнктурный аспект, или более. А потом, что-то другое будет, и другое могу говорить. Это меня наталкивает на эту мысль, потому что не раскрывается внутренняя структура инновационного процесса. Ее социальная структура, ее гуманистическая структура, ее мировоззренческая структура. Упор делает как чисто технические вещи. И там и так уже инновации есть, потому что у нас технологии, значит, как всегда, что было угодно силы и прочее, правда, то есть ничего не зайдет. Что мы здесь, потому что вот это самое, выхваливали, что у вас так хорошо подумка было. Все равно сделано было в советское время. То есть то, что было сделано, вот сейчас будет не разрушать, это будет хорошо. То есть эти инновационные процессы технические, химическом варианте, физическом варианте, они, конечно, у нас были. А вот социальный вариант здесь очень важен. И это подвергается определенной, будем говорить, опасности, что может наложать культуру, это декларативные вещи. А так,
пожалуйста, последний вопрос.
Проблему Дальнего Востока инвестиций в этот регион. Также вы говорили, что сейчас в России является актуальным укрепление плановости экономики и также сработанности с рыночными механизмами. У меня такой вопрос. Государство предоставляет гарантии и инвесторам определенные льготы. Но если инвесторы не инвестируют, то государство, как я понимаю, в современных условиях начинает само осуществлять инвестиции из того же инвестиционного фонда, который действует не так давно. Следовательно, государство тем самым укрепляет административные ресурсы и определенное давление на экономические условия в стране, они тоже это не удовлетворяют. А не может ли это вызвать нарушение или даже крушение определенное тех же самых рыночных механизмов, а также прав и свобод, которые установлены в Конституции? Ну, в частности, могу привести пример. После разделения РАО и ЕС многие специалисты очень озабочены, потому что большая часть компаний отходит в государство, а только часть остается в частной собственности. А государство является очень крупным игроком. Любой, наверное, понимает, что ни одна корпорация, мировая частность, не сможет, какой бы крупной она ни была, конкурировать с государством.
Вообще, я хочу сказать, что вы очень умные вопросы задаете. Очень умные. Я это говорю объективно, не потому что я хочу вот каким-то образом назвать. Конечно, конечно. То есть вся мудрость, весь талант сегодняшнего нашего политического руководства, известного правового руководства, ну и в том числе, конечно, и рыночного, поскольку есть у нас целая корпорация, объединение, в том, чтобы можно было эти две, казалось бы, разные вещи, то есть систему плановой экономики, систему чисто рыночной экономики, соединить с созданием определенной гармонии. Это сложно. Но в нашем российском варианте это необходимый вариант. Если бы у нас была страна не большая, как Франция, допустим, как Италия, то вообще мы бы должны легко контролировать эту модель. Мы же эту модель не можем контролировать сейчас, в силу вот этой большой, так сказать, нашей территории. Существует опасность, и она реальная опасность. Она, может быть, на сегодняшний день еще не является фактом, но опасность реальна. То есть у нас эти огромные наши территории, Дальний Восток и Сибирь, это территории сегодня обескровлены с точки зрения людского потенциала. В мире никогда не было и не будет, чтобы была пустота, был вакуум. Это закон. Этот вакуум потом в конечном счете разрешается. И существующая мощная государство, я ничего плохого не скажу, это русское государство, но мощное государство Китая, Кореи, Японии и прочее, они давно уже, особенно Япония и другие страны, смотрят на эти наши пространства. Но ведь формируется еще и другое. Формируется идеология Запада, Соединенных Штатов, западных стран. В чем суть идеологии? Что в мире нет справедливости. И эта несправедливость еще выражается в том, что Россия обладает огромными ресурсами, обладает огромной территорией, но не обладает определенным интеллектуальным, человеческим потенциалом. Это несправедливо. Поэтому мы должны эту справедливость восстановить. То есть речь идет практически так, дипломатически, о разделении, значит, России и особенно вот нашего региона сибирского и европейского. Сегодня мы убедились с вами, что на протяжении 50-летий, начиная с 90-го года, мы говорим, чисто рыночная экономика не может решить вопрос. Она хоть что-то решает в европейский вариант, какой-то степени решает. Она решает чисто вариант, связанный с методом, Газпром и прочее. Но она не решает социальные, не решает инфраструктуру, не решает, ну, будем говорить, приоритетность человека, который живет в Сибири, в Дальнем Востоке. И не будет решаться в том варианте, в котором находится. Вы помните, когда речь пошла о Байкале, да, о том, чтобы провести эту трубу, да? Ведь это рыночники предложили, и элита решила структуру, чтобы придать экономичность, как они считают, и большую прибыльность, провести эту трубу прямо рядом с Байкалом. Не были просчитаны ни экологические риски, ни другие риски. И только под влиянием, будем говорить, в данном случае, так сказать, политической воли, отодвинули, точнее, эту трубу. Рыночники это сами не сделали. И сегодня, когда речь идет о определенных инвестициях, они говорят, позвольте, мы не имеем здесь прибыли. Да, может, прибыль будет, но это будет в далеком будущем. А сегодня мы эту прибыль не видим. Мы не будем вкладывать ни в Сибирь, ни в Дальний Восток. Поэтому речь идет, конечно, о определенных организациях. Я бы даже сказал дело так, что по-хорошему надо сменить модель, вот, которая у нас сегодня существует, налоговая система. Во всем мире, если уж мы говорим о том, что вот мы должны ориентироваться назад, во всем мире существует прогрессивная шкала налогового отношения. Нам говорят, ну ведь мы попробовали, ничего не получилось, вначале просто это, да, то в хаосе ничего получиться не могу, но теперь все-таки другое положение. И по праву мы должны вернуться к этой прогрессивной модели. О чем мы говорим? То есть с тех, кто имеет колоссальную прибыль сегодня, ну, так называемые группы, далекая, надо брать соответствующие, так сказать, вот налогообложение 30, 40, может 50%, поскольку они в основном живут на природе, не их трудовых затрат, а на природных затратах. И эти инвестиции, которые государство ведет налогу, обращать на формирование настоящего комфортного, комфортной жизни сибиряков и европейцев. То есть найти эти ресурсы можно, но где-то опять же надо что-то. Этим самым мы не будем оставлять рыночное хозяйство, не надо его оставлять грант корни за это. Но мы его представим как равного партнера в решении общих перспективных проблем развития России. Пока он не является равным партнером в развитии перспективных проблем, сегодня только делать. А потом, ведь вы должны отдушить закон. Наш рыночный механизм, это не рыночный механизм Запада, это не рыночный механизм Соединенных Штатов. Ведь если там Форд, Рокфеллер и прочие из поколения в поколение формировали свои, будут корпорации, они ответственны своими даже поколениями за то, чтобы их корпорации существовали. А у нас что? Господин, допустим, тоже рано назвали, там, Березовский, Усинский, там, наши деятели, значит, и, допустим, так сказать, другие, тоже Чубайков, Диалкин, все время торговали. Что он, значит, не боись, вот, значит, тебе хватит кусок сладкости, ты будешь здоров какой. Как там, конечно, если существует документ разделения, вы правильно говорите. Что они, значит, нас интересуют? Почему у нас сегодня многие капиталы, значит, ушли на Запад? А почему они не работают здесь у нас, в России, когда они должны работать? У них нет понятия, давайте мы направимся на их место. Когда мы сами знаем, получили колоссальную собственность, колоссальную прибыль, не туда, ну, вариант, вот, который существует с поколения, а вариант ситуации, которая произошла, конечно, лучше сохранить их, значит, там. А это нужно, чтобы политическая структура наша, значит, так сказать, отчитывала и создавала такие условия, которые были приоритетами для общества, не ликвидируя рынок, а ставил в определенные социальные, нравственные, я бы сказал, национальные интересы. Вот, ну это сложно проблема. Но без нее, если мы ее решим, очень серьезная опасность остается того, что наши анклавы, территориальные анклавы, они будут подвергаться еще большему давлению со стороны отправленных государств. Ну, я долго серьезно, а это следующий проблем фактически может привести к тому, что Сибирь и Дальний Восток могут в обозрении будущем быть и наши. Пусть это будет место, как сказать, политический вариант, но это тоже как национальный вариант.
Уважаемые участники, давайте поблагодарим нашего главного докладчика, Владимира Александровича. Мы полагаем, что те вопросы, которые поступили по прослушанному нами докладу, они вывели действительно принципиальную важность обсуждения проблем российской правовой системы. И мы полагаем, что есть возможность продолжить это теоретическое обсуждение. Сейчас слово предоставляется доктору философских наук, профессору, директору Института международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Юрию Перфильевичу Ивонину.
Еще трудно говорить скучно после его молодой
библиотеки,
поэтому я вот по плану должен был что-то такое академичное нудить, но вовремя перестроился, как нас в свое время учила партия.
Вот. И это хорошо учила.
Да.
Если хорошо понимать, конечно.
Ну да. И вот решил развить те соображения, которые у меня возникли под влиянием выступления Альберта Константиновича. Речь шла о том, что вот у нас есть разные способы исследования права. Есть у нас историческое исследование, которое стремится к тому, чтобы оптимизировать без того объективно протекающие процессы рецепции и правовой преемственности. Есть догматическое исследование, право отраслевая юриспруденция, которая стремится оптимизировать законодательство относительно догмы. А есть теория государства и права, ну как-то совершенно приходящая и незримо, незаметно в философию права. Это область исследования правовой догмы, ну то есть тех декларативных учредительных норм и правоположения, которые вот стабилизируют все. Так вот, на мой взгляд, в условиях нынешней России как раз теория государства и права представляет из себя ключевое звено для понимания того, что здесь, собственно, происходит. Почему? Потому что теория занимается оптимизацией догмы. Она, собственно, исследует те ценности, которые лежат в основе всех будущих законодательных и правоприменительных решений. И надо сказать, что вот та догма, которая сейчас зафиксирована в Конституции, она вовсе не бесспорна. И когда ее внедрили в законодательство и в право сознания населения, то был открыт ящик Пандоры. Вот Альберт Константинович говорил о концепции правового государства. Вот она не безобидна. Она не безобидна. В ней есть очень существенные, опасные подводные камни. Ну, когда я учился, то слово «правое государство» было под запретом. Если бы я его произнес, мне бы дали по шапке, потом пинком под зад, я бы вылетел из альма-мата. Потому что правильно нужно было говорить о государстве законности. О государстве законности. Вот. И как я сейчас задним числом понимаю, между государством законности и правовым государством есть две большие разницы, как говорят в Одессе. Это действительно разные догмы, это не одно и то же. Я думаю, что вот тогдашняя советская щепетильность в этом вопросе, она была вполне оправдана, хотя те, кто вот бдил, вряд ли осознавали всю эту глубину этой проблемы. О чем идет речь? О чем идет речь? Речь идет о том, как соотносится государство и право. Между ними генетические или функциональные связи. Вот какая здесь, какой здесь водораздел между этими двумя представлениями. Идея государственной законности предполагает, что государство создает правовую норму и само ограничивает себя этой самой нормой. Этой самой нормой. Вот это государство законности. Что здесь сложного, что здесь что здесь не вполне годящегося. Дело в том, что государство законности, вопреки своему поименованию, оно не может реализовать ту цель, ради которой, собственно, она и затевалась. Она не может реализовать режим законности, как устойчивое действие закона во времени и пространстве, и по кругу лиц, как известно, как вносное определение режима законности. Почему? А просто потому, что самообязывание соответственно субъективному праву. Соответственно субъективному праву. Чтобы был режим законности, нужно, чтобы имело место разделение властей. Прежде всего между учредительной и государственной властью. То есть между правоустанавливающей волей народа и последующей законотворческой деятельностью государственных органов. Вот это государство законности, оно в принципе исключало. Поэтому цель государства законности, она в принципе не могла быть реализован. Вопрос, а как было с реальностью? Ответ. А советская реальность была много лучше, чем ее догма. Она была много лучше, чем ее догма. Почему? А просто потому, что позитивное право на самом деле в советское время ограничивалось очень мощным обычным правом. Вопрос, а где мы найдем это обычное право? Ответ. Мы найдем это в идеологии и в документах КПСС. Советский человек жил под давлением двух нормативных систем. Это партийных решений и государственного веления. Государство разрешало развод, но попробовал бы член КПСС, находящийся на руководящей работе, разрушить семью. Ответ. Он этого сделать не мог. Что он делал? Он ходил налево, семью укреплял. Поэтому, на самом деле, конечно же, в Советском Союзе вот это позитивное законодательство, оно ограничивалось обычным правом. То есть имело место дуалистическое такое вот двойственное отношение. А норма КПСС — это, понятно, не государственное установление. Как бы потом не говорили о том, что вот КПСС — это и был, собственно, сросшееся с государством. Все-таки обычное право – это текущее массовое правосознание, которое и аккумулировала данная гигантская массовая организация. Правое государство и государство законности имеют разные ценности. Если ценность государства законности – это порядок, то есть устойчивость и предсказуемость, порядок есть там, где я знаю наперед, кто что совершит и не совершит, потому что ему перепадет сильно. Вот. То государство правовое имеет совершенно другую ценность. Это ценность свободы. Вот я помню то время, 91-й год, когда наш народ оказался действительно в ситуации свободы и должен был выбирать. Вот. Ну, действительно, это были единственно свободные выборы. После этого система уже стала отключать, организовывать последующие волеизъявления и так далее. Я помню, как вот до хрипоты вот, отец с матерью мне доказывали о том, что Ельцин — это наше все, что это очень здорово. И как они его отсердились и ругали меня, что вот я ничего не понимаю, когда вот ругаю этого выдающегося политического деятеля, вот с ним появилась надежда. Вот. Но я не скрываю, я всегда был врагом перестройки, если уж на то пошло. Вот. В 93-м году вот, мать с отцом уже хмурые, унылые, говорили о том, что этот, ну дальше следовало несколько непечатных слов, вот нас обманул. Я хотел бы в данном случае взять под защиту нашего бывшего вождя. Он никого не обманывал. Он был абсолютно честен в том плане, что касалось всякого рода принципиальных доктринальных положений. Он говорил о том, что хочет рынок. Хотел. Вот. Он говорил о том, что правовое государство должно иметь место быть. Вот. Он никого не обманывал. Просто мы понимали под государством правовым совершенно иное, что эта идея означает. Свобода — это свобода, а не благосостояние. Наш народ пытался соединить свободу и благосостояние. Это принципиально разные вещи. Дело в том, что идея правового государства предполагает совершенно особое представление о субъекте права, которое на английском языке вот очень хорошо выражает словосочетание self-made man – человек, который сам себя создал. Это означает: бедным вправе делать нечего. каждый должен позаботиться о себе сам. Правое государство действует в режиме консенсуса. Слово любимое Михаилу Сергеевичу, не будь он, конечно, к ночи помянут. И потом вот в таком же ключе говорили и последующее. Действительно, правое государство действует в режиме консенсуса. Вопрос, а что есть предмет консенсуса? По поводу чего могут пересечься множество индивидуальных интересов? Ответ – это проблема безопасности. Только лишь на обеспечение безопасности каждый гражданин согласен отстегивать ровно столько, сколько отстегнет другой. То есть принцип равенства перед законом предполагает, что я могу обязаться в отношении другого ровно столько, насколько тот другой обяжется в отношении меня. Ни почему другому, ни по благосостоянию, ни по здравоохранению, ни по вопросам здравоохранения, ни по вопросам образования мы не придем ни к какому консенсусу. Я хилый, несчастный, больной, я бывает и больничку живем. А вы молодые, здоровые, кровь с молоком. Вот щечки розовые, говорит. Но если больной, лечить сам. И вы правы, вы правы.
А когда натягиваешь на одну модель?
Теперь вопрос заключается в следующем. Вот если это минимальное государство, то имеет ли оно какую-то тенденцию развития? Да, имеет. И надо сказать, что наше государство, начиная там с 91 года, довольно последовательно, вот без всяких там лишних промедлений, движется именно в этом направлении. Ну, в годы вот Михаила Сергеевича это направление было так довольно лицемерно обозначено словами «разгрузить государство от несвойственных ему функций». Вот. Потом уже это стало более жестко звучать, вот освободиться от социалки, например, для частных предприятий. Но сейчас мы видим, как государство стремится, ну, по крайней мере, на 20% сократить расходы на высшее образование, вводя вот эту вот реформу, хотя признано, что советское образование было лучшим в мире. Почему его нужно реформировать? Вот, остается большой загадкой. Почему не дать денег, например, вместо реформы? Это почему-то вот как бы голову не приходит. Поэтому в данном случае идея минимального государства это скрежевая дорога нашей правовой реформы. И здесь инновации идут вот последовательно, ну, хотя, может быть, они иногда являются по мере того, как тут там предстатывают недовольствие. Но тем не менее, инновации – ничто нормально. Теперь еще одна маленькая деталь – концепция правового государства. Она логически противоречива. И вот эта логическая противоречивость, она дает пульсирующий характер нашего постсоветского развития. О чем идет речь? О такой противоречивости правового государства. Дело в том, что государство, с одной стороны, понимается как общественный договор. То есть общественное правовое образование. Государство – это акция. Государство – это управляющий совет. Вот граждане. Это акционеры. И государственные служащие, в прямом смысле служащие, находящиеся на службе у общества. Но возникает вопрос, из этого договора можно выйти? Нет, из этого договора выйти нельзя. Поэтому государство либо суверенно, либо же оно представляет из себя общественный договор. Поэтому в разные правления мы наблюдаем акцент либо на идею суверенитета, и тогда выстраиваются разного рода вертикали власти, стремящиеся вот к одной пирамиде, либо же мы принимаем государство как какую-то корпорацию, обслуживающую граждан в зависимости от их вкладов. Ну, можно вспомнить идею о создании частных правоохранительных органов, которые вот конкурировали с милицией и тем самым повышали ее эффективность в начале 90-х годов. Поэтому идея правового государства, она в этом ключе содержит опасность, или точнее тенденцию маятникового развития. Между усилением государственного суверенитета и публичности власти, с одной стороны, и в сторону того, что государство приобретает характер негосударственный, приобретает характер политического общества, ну, в соответствии со знаменитым аристотельским определением, государство – это союз свободных людей, собравшихся ради общего блага. Поэтому правое государство неизбежно содержит в себе как ростки авторитаризма, наблюдаемого нами, так и потенции его либерализации. В этом смысле можно сказать, что все, что можно было произошло, уже произошло. То есть мы будем двигаться, вот, на мой взгляд, вот в этих вот направлениях. В сторону, с одной стороны, минимизации государственных функций, а в сфере политического управления противоречивым колеблющимся сочетанием авторитарного управления и либерального распущения. Спасибо за внимание.
Вот если есть вопросы, я постараюсь ответить.
Да, пожалуйста.
Нужно рассмотрение четко, как мы разграничили понятие правового государства и государственного закона.
Да. Нет, я исходил не из опыта, я исходил из теории.
Да.
Вот был совет, смотрите, был фюрер советской теоретики правовой науки Сергей Сергеевич Алексеев. Вот, он как раз развивал идею государства законности и клеймил идею правового государства как вот продукт буржуазной идеологии. Вот. Ну, несмотря на вот эту ученую терминологию, там, подбрасывания, религиозной верности, империализма. С точки зрения по существу, любви это правильно.
Это женщина и мужчина, ты запиши фамилию и отчество. Я их не записал, попроси, чтобы понимать. Посмотрим.
Когда мы говорим о
законе,
что подразумевает все-таки, наверное, право применения. Ну не право, лучше говорить закон о применении. Когда мы говорим о праве, мы подразумеваем что-то идеальное. Достоверно известно, как они, по крайней мере, нас научили, что применение права точного и определенного дать очень затруднительно. Никто не знает, что такое право. Оно есть, дается на жирное определение. В связи с этим мне хотелось бы спросить, а не лучше ли на вот эти явления взглянуть с двух точек зрения? С одной точки, как симбиоз. Ведь, по сути, как мне кажется, эти понятия можно рассматривать как две стороны одной медали. Потому что советский опыт, его можно рассматривать как определенные, ну, законы тогда были, пусть они были не совсем правовыми, но они применялись, и все-таки это было эффективно. Сейчас наша конституция, законы регулируют, устанавливают, осуществляют множество действий, дают права, устанавливают обязанности, их множество. Но реализация, как я вижу, она весьма-весьма хромает. Опять же, если взять ситуацию с пожаром.
Понятно. Если я правильно понял, там, где законы реализуются, там имеет место что-то вроде права.
Нет.
Там, где пробуксовывает реализация, там, блин, одни какие-то законы.
Я не предлагаю
разграничить. Да, я могу сказать следующее. Вот в литературе я часто пишу о каком-то интегральном правопонимании. Есть даже книжка вот канцелярского товарища, который вот Волочук такой в качестве названия придумал. Естественно, позитивное право. Ну, вообще никакие ворота не лезет. Меня как философа это все ужасно отговорит. Вообще, когда я гляжу на юриспруденцию, то вот она у меня вызывает огромные вопросы, ну, если как похихикивание. Юрист все-таки по своей профессии – это крючкотвор, который должен притираться к словам и мыслить очень точно. Вот, а юридические тексты, ну, научные, вот, ну, это, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Густо закавыченные. Более метафоризированных текстов, чем у юристов, я не встречал. Получается, что теория юридическая, она много хуже, чем юридическая практика. Я, например, сидел на одном судебном заседании, где вот, значит, одна дама была незаконно уволена, и мы в качестве свидетелей. Так вот, судья в течение, там, при помощи 4 вопросов запутал нашего проректора, специалиста по математической логике. То есть вот на уровне практики сознание, да, сознанием все нормально. На уровне текстов полная бессмыслица. Ну, просто вообще какая-то неразбериха полная. Так вот, к чему я говорю?
Да.
Право это не есть категория, позитивного исследования. Оно не операционализируемо. То есть нельзя сказать, что есть право вот в действии. право – это понятие, это конструкция. Операционализируемое понятие – норма права, нормативный акт. Поэтому идея следующая. В рамках теоретического и философского права исследования центральная категория – это право. А позитивная, так сказать, правоведение, догматическая юриспруденция, она имеет дело только с законом. Право ей вот не нужно. Это все равно, что собаке пятая нога. Вот примерно таким образом.
Юрий Васильевич, есть еще вопрос?
У меня вопрос. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, вот Медведев сказал, вновь избранный президент, что у нас состоялось гражданское общество. В этом на сегодняшний день в нашем обществе можно построить правовое государство?
Ну, я... Так, спасибо, я понял вопрос. Значит, ну, я Медведева не читал, но я скажу, вот, знаменитая фраза, там, правда, Пастернак раньше, вот, фигурировал, вот. Ну, я даже как вот с работами Леонида Ильича не очень был знаком, хотя надо было бы. Владимир Ильича, правда, знаю, но зубов до сих пор, вот. Что могу сказать? Что могу сказать? Гражданское общество предполагает определенный, ну, боюсь употребить это слово, жаргонное философское концепт. То есть это не просто какая-то вот фразочка, за ним стоит определенное содержание. И к этому слову нужно относиться серьезно. Как мы понимаем гражданское общество? Я думаю, что есть классическое определение, вот умри, лучше не скажешь. Это определение Гегеля, который говорил о том, что гражданское общество и государство взаимодополнительны. Государство – это сфера реализации общих интересов граждан. А гражданское общество – это сфера реализации частных интересов. Гражданское общество есть там, где мы договариваемся, там, где наши интересы, они не универсализируемы, там, где они не могут быть обязательны для всех. В этом смысле гражданское общество было в советском обществе в полном объеме. И более того, нормы гражданского общества, они оказались очень мощными, и попрали позитивное право. Ну, типичный пример, скажем, ну, наверное, все здесь вот люди старшего поколения знают или участвовали в купле-продаже дачных участков с домиками. Вот, вопрос. А это было разрешено законодательством? Ответ – нет. Ну, можно было войти или выйти из соответствующего кооператива. Власти знали, что идет массовая продажа и купля дачных участков. Вопрос, оно что-нибудь делало? Ответ – нет. Оно закрывало на это глаза. Это один момент. Второй вариант. Вот где есть гражданское общество, там есть мощное обычное право. Потому что гражданское общество – это, как ни крути, все-таки материальный источник права. С своими друзьями я регулярно вот отмечаю годовщину знаменитого постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР о дальнейших мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом. Вот. Как известно, введение сухого закона на Руси провалилось. Вот. Ну, после всех сухих законов на Руси вот, революции начинались, как известно. Второй сухой закон кончился тоже революцией. И дело текущей гражданской войной, продолжением перестройки и реформы. И формальный источник права законодатель отступил перед гражданским обществом. Наш народ не готов отвечать на вопрос «пить или не пить», но он готов задать вопрос «что пить и по какой цене?». Это признак гражданского общества. Вот. Спасибо.
Юрий Петрович, еще такой вопрос, тоже теоретического характера. Вот известно, что со времен возникновения юридического позитивизма существует такая позиция, что позитивизм создал научные методы исследования права, а, скажем, теория естественного права, которая противоположна позитивизму, таких методов не создала. Вот ваша позиция по этому поводу. Можем ли мы использовать понятие естественного права, и если да, то что под ним можно было бы подразумевать?
Ну, два вопроса в одном, так сказать, как... Шампуни знаменитого. Вот. Первый вопрос. Создал позитивизм научный метод? Ответ – нет. Он его удачно применил.
удачно применял. Ну, как сказал вот знаменитый догматик 19 века Рудольф
фон Бентхен, говорят, что
построение коллективного права было использовано больше в философии, чем в капитализме.
Так можно назвать это революцией?
Дело в том, что ваша отраслевая юриспруденция основана на применении логического метода, метода дедукции. И, ну, грубо говоря, юрист додумывает то, что есть в догме, но неявным образом выражено в законодательстве. Это экспликация, метод, логический метод экспликации. Догматическая юриспруденция построена на одном очень мощном допущении. Это делает ее наукой. Это презумпция системности законодательства. Хотя понятно и же очевидно, что законодательство не системно. Хотя просто потому, что оно проверено раз, второе коллизионно два. Потому что система все-таки предполагает однозначные связи между элементами. Системы законодательства нет. Но тем не менее юристы на двухщеке гордо говорят о том, что вот есть система законодательства. Зачем? Потому что понятие системы законодательства – это оперативная презумпция, позволяющая говорить нам о том, что выводы правоприменителя являются логически обязательными. Именно на идее логической обязательности вывода основана и идея о юридической обязательности данного веления, что правоприменитель выступает в этом случае как делегат законодателя. Потом, что там про естественное право, я не очень понял.
Все-таки можем ли мы использовать понятие естественного права?
Дело в том, что можем или не можем, это как бы вот не вопрос, его используют. Аргумент от практики, он самый мощный, то есть это устоявшийся термин. Другой вопрос, что он является двусмысленным, маловразумительным и даже, можно сказать, маскирующим. Дело в том, что естественное не означает подсмотренное у природы. Волк ест мненка не на основании естественного права, а так просто харчит вот, без всяких правовых оснований. Дело в том, что естественное – это есть не что иное, как непринудительное, не искусственное. То есть естественное в данной номинации – это разумное. Любое право есть разумное. И в этом смысле концепт естественного права является очень мощным инструментом экспертизы законодательства. Ну, простейший вариант. Скажем, чем отличается современная юридическая техника от юридической техники советского времени? Ну, советское законодательство было более-менее логичное, по крайней мере, чего-то мог там понять. В современных законах, если использовать слова нашей славной, но немножко интеллектуальной, альтернативной молодежи, черт ногу сломает, без пол-литра не обойтись. Вопрос, что современные законодатели писали какие-то неучи? Нет, писали высокообразованные люди. Вопрос, зачем они это писали? Ответ. Потому что при помощи неясности и туманности можно провести какие-то исключения, льготы и скрытые монополии. В этом смысле любое позитивное право должно быть естественным, то есть не надуманным, оно должно быть ясным. Поэтому справедливость есть там, где есть разумность и ясность. Разумность и ясность – это главный вывод естественного права, он вполне работающий. Спасибо.
Дорогие друзья, давайте поблагодарим Юрия Профильевича Иванова. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Мы предлагаем вам пройти в аудиторию 1105, где состоится кофе-брейк. Минут на 15-20 перерыв будет. Все.